Кто помнит прошлую тему, о чем мы говорили в прошлый раз? Кто вспомнит? Эгоизм, да? Интересная была тема. Сегодня я не то что хочу сказать, что я буду продолжать эту тему, наверное, было сказано больше, чем достаточно, но хотела сегодня порассуждать на такой вопрос. Находится ли Иисус в центре нашей жизни? Находится ли Он выше всего, что нас волнует, окружает и так далее? И проповедь так и называется «Иисус в центре всего». По каким причинам в основном люди приходят к Богу? Давайте подумаем. Как вы пришли к Богу? Из-за проблем, правильно? Еще? Желания какие-то, да? Например, жениться на хорошей верующей девушке, да? Стать миллионером. Еще?
Отчаяние,
да, когда человек загнан в угол, да? Когда у человека все хорошо и прекрасно, не всегда они спешат к Богу, не всегда спешат в церковь люди, правда? В основном, когда что-то плохое происходит. То есть по разным совершенно причинам. Но в основном люди приходят, когда какая-то ситуация, то есть пиковая ситуация, да? И мы видим с вами, и, наверное, каждый наблюдает свою жизнь, что когда нам было прекрасно, хорошо и все как бы нормально, не особо мы спешили в церковь поблагодарить просто Бога, да? В основном люди идут в церковь, когда какое-то важное событие, или миграционная там какая-то там проблема, или болезнь, или там разбитые отношения и так далее. И в этом есть натура человека. И вы знаете, наверное, следует нам понять, что не так важно, как начал, как важно, как ты закончил свой христианский путь, правда? Потому что даже просматривая фотографии нашей церкви, изначально было очень много людей, которые откликнулись на призыв, да, и которые пришли к Богу, и пришли, как никто не сомневался, что пришли искренне, да, люди пришли искренне, но через какое-то время произошла, может быть, какая-то ситуация в жизни, или, может быть, человек обиделся, и такой человек пропал, такой человек исчез, да. И давайте мы откроем Иоанна 10 главу, 27-28 стих. Иоанна 10 глава, 27-28 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца». Мы видим, что здесь говорится, что никто не может похитить человека из руки Бога. Но есть такая, как скажем так, option такая, да, или такой вариант, когда человек отворачивается от Бога, когда уходит по каким-то причинам, да, и человек, может быть, приходит к Богу и думает, что никогда ничего не случится, никто его не будет искушать, что он уже практически здесь живет, как в Царстве Божьем, никаких атак, и иногда люди не выдерживают, они уходят от Бога. И смотрите, мы можем читать о таком человеке, как Димас, да? Дима, наверное, по-русски, да? Это яркий пример человека, который был служителем, который был вместе с Павлом, да? И вообще о нем упоминается три раза в Библии, в Писании. Мы можем видеть, что Филимона 23, там сказано, что Димас причислен к группе людей, которых Павел называл своими сотрудниками. Потом про него говорится Колоссянам 4:14, что Димас упомянут просто вообще без всяких комментариев. И потом сказано, что Димас оставил Павла, потому что возлюбил век нынешний. Интересно, он был сотрудником Павла, скажем так, он был служителем, но пришло время, когда Димас свои глаза отвел от Бога, он возлюбил мир, да? И получается, что, знаете, существуют такие теории, раз спасен навеки, спасен, да, никто как бы не сможет вообще от Бога отступить. И вы знаете, на самом деле, как бы, что значит спасение? Можно ли потерять спасение? Спасение — это не значит, что вот у нас было спасение, мы шли, да, и вот так раз оно упало, и мы его там потеряли где-то, как листочек, да. На самом деле, когда человек теряет спасение, никогда никто его не тащит, потому что Бог дал нам свободную волю. И человек даже не замечает, как постепенно он просто отходит от Бога, как постепенно он отворачивается от всех духовных вещей, да. То есть он, как этот Димас, он избирает мир, например. И мы с вами видели много-много свидетельств, когда человек, он вроде бы слушает, он говорит молитву покаяния, но проходит какое-то время, этого человека нету. Что это было? Дьявол искусил, обманул мир, затянули друзья его. Вы знаете, человек, имея свободную волю, всегда делает выбор только сам. Только сам. И не надо обвинять дьявола, потому что вопрос ухода от Бога — это не вопрос случайной потери. Листочек упал, я потерял спасение. Нет. Это не похищение дьявола на самом деле. И дьявол, он случайно вот так вот не ворует ни у кого спасение и отношения с Богом. Но человек делает свой выбор. Человек делает свой выбор, потому что Бог дал этот дар человеку — свободную волю. И вы знаете, сегодня, знаете, когда летали на самолетах, вы видите, как стюардесса перед тем, как самолет там взлетит или уже когда летит, она выходит, становится в проход, и она начинает рассказывать инструкцию по технике безопасности, да, скажем так. Она показывает вам эту как бы книжечку, этот буклет. Она берет, значит, там какие-то надувные эти жилеты, да, она показывает, где выход здесь, выход там, она показывает, где куда смотреть, как одевать эту кислородную маску. И вы знаете, я сегодня хочу вот выступать в роли такой стюардессы, чтобы просто привлечь ваше внимание, что на самом деле Бог действительно, Он превыше всего, Он должен быть в центре всего. И есть такие вещи, которые реально нас могут так искусить, что мы проглотим это искушение, и мы можем отвернуться от Бога. Мы можем обидеться на Бога, мы можем обидеться на служителей, мы можем обидеться на церковь, мы можем обидеться на неотвеченную молитву, и все эти вещи я сегодня хотела бы поднять и рассказать. Окей. Еще в Писании мы можем видеть такой пример. Когда Павел говорит, что когда избираете, по-моему, там диаконов, служителей, то человек, который избирается, он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал под осуждение с дьяволом. Ну, простите, тут непонятно, потому что, ну как это так? Значит, он обратился искренне, да, но существует такая опасность, что когда его поставят на какое-то служение, да, когда ему поручат какое-то дело, так как он новенький человек в Боге, он неутвержденный, то он может возгордиться и попасть под осуждение с дьяволом, он может просто не выдержать и упасть. То есть есть такая как бы действительно опасность, что человек, который не подготовленный, нельзя ему доручать какие-то вещи, нельзя ему поручать какие-то поручения, которые могут привести его к гордыне. Давайте мы откроем Евреям 10, 23, 29. Евреям 10, 23, 29. Смотрите, здесь сказано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». И дальше сказано: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех». О ком это сказано? О верующих или о неверующих, как вы думаете? О верующих, да? То есть кто получил познание истины? В другом месте сказано, что познайте истину, и истина сделает вас свободными, да? Значит, получается так. Люди приходят в церковь, познают истину, узнают Слово Божье, узнают Божьи законы. И узнав это, да, уже и стали они детьми, произвольно все равно грешат. То есть знают, что нельзя, но произвольно грешат. И здесь сказано, не остается для таких более жертвы за грех. Значит, что это значит, что любое наше какое-то падение или отступление сразу на нас Господь ставит крест? Нет, конечно. Мы знаем, что Господь долготерпеливый, Он дает время для покаяния, но когда человек это практикует и делает дальше, и уже как бы его не волнует, что там говорит Писание, никакое не обличение, ничего, тогда идет предупреждение, не остается для таких людей жертвы за грех, которые плюют на кровь Христа, да? Но дальше сказано, некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона, так. И здесь дальше говорит, что если не почитаете за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляете. То есть если мы получаем познание истины, произвольно грешим, не остается жертвы за грех. То есть есть возможность для человека познать истину и потом отвернуться от Бога. И то же самое произошло, скорее всего, с этим человеком, с этим Димасом, да? И смотрите, это именно относится уже к верующим людям. Это относится к верующим людям. Человек скатывается в грех, человек уходит в старое, человек уходит в ересь, человек обольщается миром, богатством и так далее. И вот когда мы недооцениваем эти риски, да, то есть вы уже не можете сказать, а нам об этом не говорили, что можно все потерять. Я вам сегодня предупреждаю, как это стюардесса, да. Поэтому 1 Коринфянам 10.12, как бы это такое, как вступление в подтверждение, 1 Коринфянам 10.12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Да? Вот такое вступление, такое предупреждение. И давайте мы, если есть у вас записи, будем делать записи. И напишем «Бог выше моей нужды». Понятно всем, что у нас есть нужды. Человек несовершенный. У нас у всех есть какая-то молитва, которую мы молимся постоянно, да? Но по каким-то причинам Бог еще не ответил на эту молитву. Бог все равно выше моей нужды. Иисус в центре всего, да? Но очень часто получается, что люди пришли из-за нужды. Когда еще не совсем правильно есть Евангелие, такая проповедь, когда говорят, ты только приди к Иисусу, Он ответит на все-все твои желания, на все твои проблемы, Он все решит, у тебя все будет решено. Да? И вот здесь есть большой риск. Представьте, что ответ будет не получен, или получен не так, как человек бы хотел, или, может быть, получен позже. Да? Есть огромнейший риск в том, что даже если ответ будет, человек останется с Богом. Он может не остаться. Он получит ответ на свою нужду и спокойно развернется и уйдет от Бога. Да? Поэтому какой мотив следования нас за Богом? Это ответ на нашу проблему? Ответ на нашу какую-то нужду? Да? Если женщина приходит в церковь и говорит, помолитесь, пастор там, братья, сестры, мой муж пьет, он там агрессивный или что-то такое. И церковь молится. Вопрос в следующем. Придет ли она в церковь, когда муж перестанет пить? Что есть в корне ее следования за Христом? Сам Иисус Христос? Или все-таки вот ответ на эту проблему? Да? Хорошо, если люди из благодарности, они останутся, они будут больше познавать Господа, они увидят эту Божью силу. Но вы знаете, как мы знаем, что очень много может совершаться каких-то внезапных чудес, внезапных исцелений, но это не значит, что человек однозначно останется и будет учеником Иисуса Христа. И люди приходят в церковь, люди приходят уставшие, может быть, от своей жизни, в зависимости, да, людям, которым нужны там, документы, люди, у которых конфликт в семье, но мы видели уже даже в нашей церкви, что когда Бог отвечал, и человек, например, избегал тюрьмы, или человек там на какое-то время он получал свободу, да? Человек расслаблялся, и он не то что в церкви не показывался, он вообще от Бога отходил. Помните такие случаи? Или мне надо напоминать, да? То есть получается, что когда ответ на нужду приходит, да, то уже Бог не нужен. И это говорит о многом, это говорит о том, что нужда человека, она была выше самого Бога. Бог не был в центре. Давайте мы откроем Лука, 17 глава, 11 стих. 17 глава, 11 стих. Лука 17:11. И можно там дальше. Это история о 10 прокаженных. Да? Мы помним эту историю, и часто мы говорим о ней на День Благодарения. И вот как раз здесь мы можем очень ярко увидеть, да, людей, которые были в отчаянии. Настолько в отчаянии прокаженные люди, да? Иисус их исцеляет, да? И давайте почитаем. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“». Дальше. 14 и дальше немножко. То есть это был вопль о помощи, вопль, они просто кричали, они не просто там просили, да, но они просто громким голосом. «Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“». И когда они шли, то есть по дороге к священнику, они очистились. Да? Мы должны немножко как бы войти в ситуацию. Прокаженные люди, они сейчас как бы в изоляции. В то время это было, они были ужасными изгоями. Такой человек не мог оставаться в семье, потому что за любой предмет, который бы он взялся, он мог оставить там эту инфекцию, мог заразиться кто-то другой. Их все чурались, да? То есть такой человек, в основном они были очень бедными и нищими, потому что они теряли состояние, они теряли семьи, они теряли всякую поддержку. Никаких не было там больниц тогда как таковых, никаких не было там реабилитационных центров. То есть это люди, ну, дно практически общества, да? И вот этот вопль о помощи: «Господь, ну хоть ты помоги, помоги нам!» Это была их единственная надежда, да? Вот очень часто, смотрите, человек приходит вот с такой вот просто как бы нуждой, и он возопиет к Богу, и нам кажется, ну вот действительно он верит, вот по вере его да будет он. Но вы знаете, не факт, когда он получит свое чудо, исцеление, что он пойдет за Богом. И мы видим это здесь, потому что, смотрите, один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Дальше. «И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин». Да, Иисус дальше спрашивает: «Не 10 ли очистились, где же 9?» Все получили чудо. Могут многие люди получать чудо, но с Богом остается только один, да, считаю, что 1%, один человек из 10. И вот это говорит о многом, это говорит о многом, что действительно наша нужда, она никогда не должна быть выше Бога, да. Наша отвеченная молитва не должна нам просто закрыть сам по себе образ Божий, именно целителя, да, наше исцеление не должно закрыть целителя. И вот мы видим здесь, что как раз эта ситуация, она ярко показывает, что только один человек остался благодарным Богу, и он последовал за ним, да, только один человек. И вот мы должны с вами просто протестировать сегодня наше сердце, что движет нами в нашем следовании за Богом. Наша нужда, наша проблема, да, потому что есть большой риск, что когда нужда будет отвечена, мы можем отойти от Бога, мы можем отойти. И когда действительно люди в какой-то страшной проблеме, в зависимости, когда люди в болезни, да, самое главное, чтобы они не зациклились на этом, но чтобы они все-таки следовали за Иисусом. Получат они, не получат это, но Иисус действительно должен быть в центре всего. В центре всего. Знаете, опять-таки вспоминая, в нашей церкви людей, которых мы пытались и посылали в реп-центры, да, которые в зависимости от того, насколько у них было больше или меньше смирения, кто-то оставался на более короткий срок, кто-то на более длительный. И я так поняла просто, что им надоел тот образ жизни, который они вели. Да? Но опять-таки это еще не факт, что они вцепились в Иисуса и захотели за ним следовать. Потому что через некоторое время они все стонали и плакали: «Купите нам билет, мы возвращаемся назад». Да? И знаете, когда мы идем за Богом только для того, чтобы, ну, просто вот какая-то проблема яркая в нашей жизни перестала быть проблемой, это опасная, скользкая дорога. И знаете, я разговаривала с одним человеком, и он говорит: «Как я могу кому-то свидетельствовать о Боге, если Бог ничего не сделал в моей жизни?» У меня нет семьи, у меня нет детей, у меня там, я хочу еще того, того, что он что-то сделал. И вы знаете, мне было так больно и так горько, потому что этот человек был не первый год, как говорится, в церкви. То есть получается, если мы решаем для себя, что Бог, он должен быть у нас даятелем, целителем, как мальчик на побегушках, да, это совершенно неправильный мотив. И задается вообще вопрос, спасен ли этот человек? Если нужда является центром нашей жизни, мы должны понять, а не Бог, то это есть очень скользкий путь. Это есть очень скользкий путь. Это совсем не тот узкий путь, про который говорил Иисус, что следуй за мной, да, возьми свой крест и следуй за мной. Поэтому мы должны просто сегодня тестировать, задавать себе вопросы. Кто есть центр нашей жизни? Да, ради чего мы приходим в церковь? Окей, следующее напишите. Это был Бог выше твоей нужды, да? А следующее мы напишем так. Ну, это, наверное, скорее больше продолжение, да? Когда, это мы говорим о том, что если Бог, например, ответил, не все люди останутся верны Ему. Сейчас давайте порассуждаем, а что, если Бог не отвечает на наши молитвы, да? Какие чувства у нас это вызывает? Вот мы молимся, молимся о чем-то, и мы видим, что нет ответа. Может быть, даже хуже становится, да? Я думаю, то, что приходят сомнения, приходит, может быть, какая-то нотка разочарования, это может каждый сказать. Но вы знаете, может прийти и обида на Бога, может прийти и озлобление, да? Бог мне не дал, Бог не ответил. И это ужасно, потому что от Бога можно уйти на самом деле, и получив ответ, и не получив ответ. Потому что в любом случае есть причина, да? Хоть она и неправильная, но человек говорит, здесь вот я уже все получил, все хорошо в моей жизни, как бы Бог так, как таковой не нужен, но человек может уйти, когда он не получил, да? И вы знаете, я вчера была на конференции, пастор Барбара делала, и мне понравилось, там был спикер один, женщина, она как бы ее, пастор Барбара, духовная наставница, ну, ей уже где-то 50 лет, этой женщине. Она, значит, пастор на севере Мичигана в церкви, и она рассказала историю своей жизни. И вот как раз то, что она рассказала, она говорит, что я была замужем за прекрасным человеком. Мы были разными характерами, но он рано ушел из жизни. Он ушел, где-то ему не было 50, и они были пасторами церкви. Оба служили, вернее, он был пастором, она больше молилась, пророчествовала там и так далее. И они начали церковь с нуля на севере Мичигана, и она очень хорошо стала расти. И вот эта женщина Джейн, она говорит, что мой муж заболел. Заболел как бы так неожиданно, это аутоиммунное заболевание. Вот, то есть когда твой организм атакует тебя, как бы, и у него была какая-то проблема с легкими, и он заболел и умер. И она говорит, что случилось? Значит, как бы я молилась, церковь молилась, там все постились, он умер. Он умер, и что стало происходить потом, говорит. Во-первых, говорит, отношения людей. Я потеряла, говорит, много друзей. Я увидела, что как бы церковь практически похоронила меня вместе с ним. То есть, ну как, говорит, у меня такая проблема. У меня ушел любимый человек из жизни, да. Мне, говорит, какое-то время там звонили, сочувствовали, молились, но потом как будто меня не стало. И у меня, говорит, такая горечь и боль возникла. Во-первых, говорит, на людей, на церковь. Потом, говорит, на Бога. И, говорит, 2 года я жила просто, знаете, как во тьме какой-то. Просто, говорит, это была темная ночь моей души. И, говорит, я пришла к такому заключению, что я имею право на обиду. И я, говорит, я просто замкнулась, я выстроила забор вокруг себя. Как бы я имею право, у меня муж умер, я в страдании, я в горе, и я выстроила стену, говорит, вокруг себя. До того момента, пока Бог просто не проговорил ей и не сказал, пусти меня через твою стену гордости. Она такая, я не поняла, о какой гордости идет речь. Говорит, стену печали, понятно, стену как бы горя, понятно, но почему Бог говорит, пусти меня через стену твоей гордости, сокруши стены гордости своей. Да потому что она как бы себя действительно выстроила эту стену, потому что она считала, что она имела право на это. У нее боль, у нее грусть, у нее потеря, да. И Господь ей тогда сказал, что у меня боль была еще больше, когда мой сын пошел на крест. И она задумалась, потому что она поняла, что она разрешила этой боли, разрешила как бы этой неотвеченной молитве, да, на которую Бог не ответил и не исцелил ее мужа. Она разрешила этой боли перерасти где-то в гордость, да, что она просто замкнулась, это переросло в отверженность, что меня все отвергли, обо мне все забыли. И Господь ей сказал: живи так, чтобы жить, а не так, чтобы умирать. И она так действительно проанализировала эти два года. Она говорит: я поняла, что я хоть была жива, но я была мертва. Просто для всех, для семьи. И дочка ее сказала: мама, ты думаешь, неужели ты думаешь, что мы не страдаем? Неужели ты думаешь, что мы не переживаем? Неужели ты думаешь, что церковь не переживает по поводу потери пастора? И она говорит: я действительно поняла, что я где-то впала в этот эгоизм, и как бы моя проблема больше всего была. И вы знаете, она покаялась, она получила освобождение, и ее муж в молодости работал в real estate, и на похоронах был один его близкий друг, вдовец, и в ее жизнь пришел замечательный человек. Через некоторое время Господь ей подарил вот этого второго супруга, он тоже был без жены, вот, и они уже были на этом служении вдвоем, и они служат сейчас вдвоем, да, она продолжает служить в той церкви. И как бы все в жизни совсем по-другому стало. Но вот есть эта опасность вообще отойти от Бога, когда ты замыкаешься на своей проблеме, на неотвеченной молитве, на своей боли, и ты себя этим оправдываешь. И дьяволу это очень на руку, вы знаете, очень на руку. Поэтому такое качество прекрасное, как по-английски это perseverance, да, это как типа настойчивость, постоянство, да, Марин? И это качество, оно должно быть в нашей жизни. То есть мы не должны сдаваться. У Бога свое время. Отвечена молитва, не отвечена, будет отвечена в свое время, но мы должны идти за Господом, и Иисус должен быть в центре нашей жизни. Вспомните ситуацию Иосифа, да? Вот такой яркий пример в Библии, что, в принципе, он имел обетование, он имел семя от Господа вот через эти сны, которые Господь посадил просто в его дух, да, что наступит такой момент, когда он будет просто, все ему поклонятся. Но тут несправедливое обвинение, то есть предательство со стороны братьев, бросили в этот ров. Потом несправедливое обвинение, жена Потифара, да, сидит в тюрьме. Человек как бы мог запросто разочароваться и сказать: Бог, ты меня вообще не слышишь, ты не отвечаешь на мои молитвы. Но именно состояние вот это смирение, состояние в Боге, как бы в покое в Божьем, да, это терпение, оно позволило Иосифу дойти до конца, не разочароваться. Притом Господь действительно его превознес, и он стал вторым человеком после фараона. И вот мы видим на примере и этой женщины Джейн, и на примере Иосифа, что, опять-таки, наша нужда, если она, а наша проблема, она больше, чем Бог, она шире, просто, как нам кажется, всего, да, она просто застилает и строит вокруг нас эту стену. И вы знаете, когда мы находимся в таком состоянии, обиды на Бога, обиды на людей, может вообще теряться все, теряться наш мир, однозначно наш покой и наше помазание. Поэтому это очень опасный путь, очень опасный. Можно потерять даже и спасение. Поэтому, когда нужда становится выше Бога, это проблема. Смотрите, что мы ищем. Мы ищем исцеление или целителя. Даяние от Бога, да, исполнение какой-то нашей мечты, ответа на молитву или самого даятеля. Да? Кто-то сказал: ты что ищешь, руки Божьей или самого Бога? Вот давайте мы об этом подумаем. Следующее. Какая еще такая опасность большая? Когда мы с вами приходим к Господу, да, и нам кажется, что ну, Господь, да, Он действительно, Он отвечает. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Бог не отвечает. Бог соединяет семьи, Бог исцеляет, Бог дает финансы, да, Но мы должны понять такую вещь, что Иисус не ограничен своей благостью, милостью, благословениями, не ограничен только этой землей. Да? Давайте мы откроем 1 Коринфянам 15:19. Бог оставил нам чудесную книгу, Библию. И это, можно сказать, руководство для нашей жизни, конституция, закон, да, как жить, пример, автобиография практически, да, как Иисуса, Господа, Его характера. Но также это есть сценарий будущих событий. Откровение Иоанна, пророки многие, они говорят то, что ожидает человечество, что ожидает нашу землю. И если мы надеемся на Иисуса только здесь, на земле, что Он решит все наши проблемы, да, то мы просто можем себе напомнить, что сказал Павел насчет этого. Он сказал, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот понимаете, есть две категории людей. Одна категория, которая стонет, плачет, да, и говорит, я уже столько молился или молилась, я столько связывал или связывал, да, и нету прорыва. И нету прорыва, я не хочу такого Бога, да. Другой же человек, он цепляется за Господа, и, может быть, он не видит еще ответа, но он говорит, я буду молиться, я буду сражаться, да, рано или поздно я увижу ответ. Я читал сценарий, который написан в Откровении. Я знаю, что я рано или поздно я буду с Господом, и я знаю, что там Господь отрет всякую слезу, там не будет никаких болезней, там будет полнота счастья вообще для моей жизни. В какой позиции мы с вами? В первой или во второй? Павел говорит, если мы надеемся на помощь Бога только на этой земле, что вот Он решит ту проблему, мы несчастнее всех человеков. Наше христианство, оно на самом деле очень хлипкое в таком случае. Поэтому сказано также, что мы должны сконцентрироваться на невидимом, а не на видимом. Потому что невидимое вечно, а видимое временно. Временное. Окей, дальше. Мы должны понять, что, как правило, когда человек вот так обозливается, да, и говорит, что я имею право, там как бы... Это же происходит постепенно. Человек перестает молиться, человек перестает приходить в церковь, да. Бог не ответил на мою молитву. Вот я просил, да, чтобы Он оставил или чтобы Он дал, а Бог не ответил на мою молитву. То есть у него есть вот этот резкий аргумент. Это, в принципе, аргумент от дьявола. Потому что Иосиф бы никогда не стал Иосифом, да, вот тем, которым он стал уже, да, в Египте, помощником фараона, если бы он вот так рассуждал. Бог не ответил здесь, Бог не ответил там. И вот как раз люди, которые так отвечают, что Бог меня оставил, Бог меня подвел, где этот Бог, да, на самом деле это люди, как это ни покажется странным, это гордые люди. Гордые, потому что им кажется, что весь мир должен вращаться вокруг них. И его проблема, она самая насущная, она самая тяжелая. На самом деле, знаете, едешь просто, да, находишься в этих Соединенных Штатах, едешь по нормальной дороге, на нормальной машине, покушал, да, у тебя есть крыша над головой. Многие вообще даже не знают, что такое вообще машина, они ее только издалека видели. Где-нибудь там в какой-нибудь в Кении или Катманду, там, я не знаю, люди живут в пустыне, там, бедные эти дети, да, которые не доедают постоянно. И мы ропщим, мы все равно недовольны, потому что вот как бы Бог Он не сделал так, как я бы хотел. И на самом деле это наша гордость. Это наша гордость, это отсутствие признательности за то, что мы уже имеем. То есть, когда приходит такое разочарование, когда приходит желание просто, знаете, обидеться на верующих, на Бога, на церковь, нам надо подумать о тех, кому хуже еще, о тех, которые, может быть, в большей нужде находятся. Потому что вот эта зацикленность на нашей проблеме. Вы знаете, я была там, в этом состоянии, когда ты зацикливаешься только на своей проблеме, рано или поздно тебя это выбьет из церкви, выбьет из седла, выбьет из отношений с Богом, из желания молиться, это очень опасный и скользкий путь. Окей, дальше. Напишите «Бог выше наших эмоций, самочувствия». И нашего состояния, скажем так. Вы знаете, где-то есть вот эта вот лживая такая просто, лживая теория о том, что когда мы себя чувствуем хорошо, когда мы на подъеме, вот тогда мы можем что-то делать, служить и так далее. Вы знаете, много раз я вот заходила на это место и здесь проповедовала, находясь в ужасном состоянии. Вы знаете, в состоянии, как кажется, пастор, что ты вообще такое говоришь, в духовном, душевном, эмоциональном, да? То есть такие мысли, что думаешь, ну вообще, я не могу себя собрать по кусочкам просто, да? Физически может быть очень плохо. Но что интересно, когда выходишь вот именно в таком состоянии, когда тебя уже практически нету, как раз Бог и начинает мощно тебя использовать. Потому что на самом деле, может быть, как раз Бог, Он хочет и допустить этого, иногда готовишься там, все это как бы подготовишь, а на самом деле, ну, как бы эффекта нету. И люди подходят и благодарят, что вот это слово действительно было там для меня, там, спасибо, пастор, и так далее. Вот ты думаешь, а что я такого сказал? Потому что Господь на самом деле, Он говорит, что Он славы своей никому не отдаст. И какое бы ни было у нас состояние, настроение, душевная там может быть какая-то проблема, боль и так далее, Божье помазание, когда действует, это все просто, оно не имеет значения. И когда действительно Бог, он, как Он сказал, славы своей не отдает никому, то это тогда, когда вот мы можем быть совершенно разбиты, совершенно опустошены. И когда мы, знаете, особенно перестаем париться просто, переживать насчет нашей какой-то там проблемы или отношений или что, мы отдаем все это Богу, вот Бог тогда мощно и начинает действовать. Поэтому Бог, Он выше нашего самочувствия, наших эмоций. Вот. И когда ты в верности продолжаешь совершать, делать Его работу, служить, да, то Бог проявляется тогда именно. Но мы должны оставаться верными. Мы должны оставаться. Знаете, некоторые люди думают, что как бы пока ты не достигнешь какого-то пика, такого подъема, наполнения, знаете, ты вообще не можешь никому проповедовать, да? На самом деле, я думаю, что ученики, уж не сильно они искали этого наполнения и присутствия Божьего, но если бы они в послушании не шли и не проповедовали по всему миру, при всех тех преследованиях, при всем том дискомфорте, который у них был, как их гнали отовсюду, но если бы в них не было этой верности, мы бы сейчас, наверное, до сих пор и не сидели здесь в церкви, и не были бы христианами. Кто-то оставался верным. И нам точно так же с вами нужно оставаться верным, потому что Бог дает силу именно тогда, когда мы служим другим, когда мы служим тем, кто нуждается особенно. Знаете, когда люди самодостаточны, не особо там нужен Христос, но есть очень много действительно сирот, очень много, может быть, людей, которые на дне общества, да, и мы можем стать ответом для них. Мы можем стать ответом. Знаете, есть много таких ситуаций, когда люди страдали по поводу бесплодия. Ну, не было детишек, да? И вот когда люди становились ответом на чью-то молитву, то есть усыновляли деток из детдома, Бог давал им детей своих собственных. Слышали такие свидетельства, да? То есть когда мы становимся для кого-то ответом, тогда рано или поздно и наша молитва будет отвечена. И как раз вот может быть секрет, знаете, то, что ты, может быть, молишься за какую-то нужду, и до сих пор нет ответа, потому что твоя нужда, она центр Вселенной, и ты никому не служишь, никому не помогаешь, ты не стал ответом на чью-то молитву, на чей-то вопль. И очень часто так бывает именно, что когда мы вот меняем наше это мышление, начинаем просто искать, где я могу быть полезным, где я могу помочь, тогда Господь отвечает на наши нужды. Аминь. Существует также такое мнение, что Бог хочет сделать нас всех счастливыми. То есть как бы вот мы пришли к Богу, да, и вот я здесь, Господь, бери меня, я здесь, я твой, твоя, вот как бы сделай мне счастье, да. Знаете, этого нигде нет в Писании. Бог не обещал сделать нас счастливыми, Он обещал нас всех спасти. Но это и то только тогда, когда человек откликается на его призыв. Потому что спасение — это двусторонняя такая как бы функция с двух сторон. Господь все сделал, но если человек не принимает спасение, то как бы это спасение так и, скажем так, зависает в воздухе, да? И, как я сказала, в Библии нету такого, что Бог хочет всех осчастливить, да? Что вот он просто ходит и спрашивает, что тебе надо для счастья? Потому что на самом деле у одному человеку для счастья он может прожить на 10 долларов в день, там, да, и ему там достаточно там, квартирки маленькой, другому нужен, может быть, дворец, да, или там, машину Lamborghini. То есть мы не знаем, у каждого свои запросы о счастье. И это не факт, что Господь вообще он будет спрашивать и удовлетворять твои запросы, потому что Он сказал, что «я исполню ваши нужды, я покрою ваши нужды», но Он не говорил, что Он будет какие-то, знаете, наши мечты о процветании, обогащении исполнять. Самое главное Его обетование – о спасении, о спасении. И вы знаете, пройдет время, рано или поздно мы все встретимся с Господом, да? И вот эти наши нужды, в которых мы сейчас, которые, нам кажется, душат нас, да, мы находимся, может быть, кто-то в очень тесных обстоятельствах, да, чего бы это ни касалось, иммиграции, документов, там, финансов, да, отношений с родными, там, с близкими, с друзьями. Но вы знаете, когда мы придем к Господу, мы просто, наверное, оглянемся, если вообще будет такая возможность оглянуться, и мы скажем, о чем я вообще переживал. Знаете, как говорят на Украине, а оно мне надо вообще. Правильно? Поэтому, опять-таки, если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то это неправильно. Мы несчастнее всех человеков. Филиппийцам 4:12-13. Филиппийцам 4:12-13. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Аминь. Но часто мы говорим «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Бесы пошли вон, это такое провозглашение, знаете. А здесь-то говорится о другом немножко. Здесь говорится о том, что если завтра ты потеряешь всю работу, и тебя выселят за неуплату из твоего дома или из твоей квартиры. Ты вообще за Богом пойдешь дальше или нет? Если завтра ты выиграешь лотерею, и ты выиграешь 30 миллионов долларов, ты придешь в следующее воскресенье в Ферндейл, Церковь Любовь Христова или нет? Вопрос. А еще ж надо будет десятину дать с 30 миллионов. Все так говорят, но вы знаете, когда читаешь статистику выигравших лото миллион, вот это вот, практически все расфукали эти люди и остались ни с чем. Никто там ничего не построил, никакие церкви, нету такого. Это нам кажется на самом деле. Поэтому Павел, он предупреждает об этом. В нищете ли ты будешь, или в богатстве ты будешь, но ты все равно следуй за Господом, потому что Павел этому научился, да? Поэтому «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» — это не бравада наша должна быть, а это тест на вшивость, знаете. Будем ли мы следовать за Богом, когда мы все потеряем? Будем ли мы следовать, когда у нас будет изобилие, да? Поэтому если зациклено у людей что-то на комфорте, да, на настроении, там, на значимости, то есть вот я чувствую себя значимо здесь, я вот в церкви там вроде бы какое-то служение несу, у меня там все есть, а если этого не будет? Также ты будешь следовать за Господом. Окей, 1 Тимофея 3:13. И сейчас поговорим о служении. Смотрите, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Многие люди могут сказать, я не служу в церкви, я ничего не делаю, но я молюсь, например. Но здесь именно сказано, ибо хорошо служившие. Вот у нас скоро будет членское собрание, буквально на следующее воскресенье. Кто хочет быть членом церкви, пожалуйста, обязательно будьте. Но вопрос задастся каждому. Какую хотя бы маленькую миссию, хотя бы маленькое дело ты готов нести в церкви? Ведь церковь — это тело, и мы все разные члены, да, и каждый член должен функционировать. То есть каждый просто задаст такой вот вопрос, да, маленькая, совершенно маленькая, чайники поставить, там, кассеты собрать, диски, да, может быть, пройтись, там, бумажки собрать, может быть, там, ну, совершенно малое дело. Мы должны обязательно что-то делать, да. То есть, когда человек зацикливается на своих нуждах, когда он только думает о себе, он забывает, что, а что он делает, а сколько он служит. Ведь Христос же послужил нам всем. Благодаря Его служению, да, то, что Он пошел на Голгофу, мы все получили спасение, освобождение. И поэтому в Писании сказано, что точно так же, кто хочет быть наивысшим, тот достанет слугою, насколько мы служим, да. Поэтому, когда мы начинаем жить, Бог рано или поздно ответит на наши молитвы. Потому что, когда мы служим кому-то, точно так же Господь, Он незримо может ответить на наши нужды какие-то, да, и мы будем просто потом удивляться. Поэтому, когда мы служим особенно, это дает радость, это дает какое-то удовлетворение, да. Да и вообще, как я сказала, тело должно функционировать правильно, то есть каждый, даже маленький член и орган, он выполняет свою миссию. Но вы знаете, здесь может прийти другое искушение, как бы уже забегая наперед, да? Другое искушение состоит в следующем, что когда служение становится выше Бога, и Бог не в центре жизни, а где-то сбоку, а в центре мое служение, что я сделал, да? То есть человек может петь, например, или человек может играть на гитаре, или там делать что-то на компьютере. И вот он настолько к этому прирастает, что когда ты забираешь у него это или забираешь служение какое-то, человек может обидеться, человек может вообще уйти из церкви. И мы такое наблюдали, как бы, да. То есть человека лишают звания, лишают служения, неважно по каким причинам, да. Ну вот просто пастор сказал: а почему? А объясните, да, а я не согласен. А это не мое. Ему говорят: ты вот это делал, а ты сейчас вот сделай вот это, пожалуйста. Человек говорит: я не согласен. И такое можно еще, что, а я не чувствую это в сердце, да, это не мое. И на самом деле вообще это вот такие как бы разборки сами по себе, что значит твое или не мое. У нас церковь, это как организм, да, сегодня ты делаешь это, завтра ты делаешь то. Вот. И как бы Господь действительно может позволять, когда, знаете, забирается или служение, или забираются как какие-то вещи, чтобы человек просто себя проверил. А буду ли я так же в радости идти за Господом, как раньше я это делал, служа вот там-то и там-то. То есть служение может стать искушением для нас и может стать как раз такой проблемой, которая затмит самого Господа. Да? И, как я сказала, человек может уйти из церкви. Человек может уйти из церкви. И как бы тогда уже, знаете, начинается такое обида и на служителей, да, и обида на братьев, сестер, меня не оценили и так далее, да. Человек говорит: я уйду лучше в виртуальную куда-то церковь, буду вот себе там смотреть по телевизору и так далее. И поэтому здесь, знаете, такая скользкая дорога, что человек не может быть бездействием, но и не может служение ставить выше самого Бога. Давайте мы откроем Лука, 10 глава, 40 стих. Лука, 10 глава, 40 стих. Это история Марфы и Марии. Кто помнит эту притчу? Значит, Марфа и Мария. Иисус пришел в дом Марфы и Марии. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: Господи, или тебе нужды нет? Знаете, с таким, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне. Вы посмотрите, она тут всех обвинила. Иисуса Христа, обвинила Марию, да, что Мария бездельница, что я такая крутая, она там тупая сидит там возле ног Иисуса. То есть проблема Марфы не в том, что она там мыла посуду или что-то делала, да, и это важно делать все равно, но то, что она это поставила выше Бога, выше отношений с Богом, да. И проблема еще в том, что она еще хотела всех построить так, как она хочет. Даже самого Иисуса Христа. И поэтому, когда вот такое отношение, да, когда вопрос служения затмевает самого Господа, мы должны задуматься, правильно ли я иду. Потому что на самом деле церковь — это же не просто... Это хорошо, когда служение, события, какие-то events, Но церковь сильна сама по себе отношениями, правда? Отношениями между нами, да? И когда мы говорим, что церковь — это наша духовная семья, действительно так и должно быть, что мы любим друг друга, помогаем, поддерживаем, где-то молимся, да? Может быть, даже материально помогаем. И знаете, мне было до глубины души обидно, когда Наталочка забеременела, и когда мы хотели сделать бэби-шауэр, одна сестра сказала: «А чего это мы будем делать бэби-шауэр? Она же ушла из нашей церкви». Понимаете? То есть как бы все, человека нету, как Сталин говорил, нет человека, нет проблемы, да? Все. Ну а как же тогда любовь христианская? А как же тогда отношения, да? То есть мы Божий народ. Мы эти овцы, паства его, которые следуют за ним, да? И мы продолжаем делать то, что он делал. Мы продолжаем любить, мы продолжаем покрывать, мы подаем руку. Если человек упал, да, мы молимся за него, чтобы он покаялся, чтобы он пришел к покаянию, да. То есть мы никого не обрезаем и не ставим крест, даже если они ушли из церкви, да. Человек может вернуться, и как бы, если даже не вернется, мы не забываем, мы все равно можем держать в молитве, и мы любим этих людей. Поэтому, опять-таки, мы все одна церковь, и мы должны любить и ценить людей больше, чем то служение, которое они делают. Потому что если завтра такой человек уйдет, и служение это останется непокрытым, что? Мы забудем вообще про этого человека? То есть он нам нужен был только тогда, когда служит? То есть вот это тоже также очень-очень важно. Отношения, можете где-то написать себе, отношения с людьми важны. Но существует другая крайность тоже из отношений с людьми. Я как бы так, знаете, плавно перехожу из одного в другое. Когда отношения с людьми, их характеры, они становятся выше Бога, да? И это можем видеть, когда люди, увидев какое-то нечестие в церкви, увидев какой-то, может быть, неправильный поступок пастора, они уходили из церкви, они разуверялись в Боге. И я не говорю сейчас о тех проблемах, когда на Украине большой скандал, когда большая церковь и пастор, и паства впали как бы в финансовые эти пирамиды и так далее. И тоже там были две категории людей, которые просто ушли там в другую церковь, благословили всех, но они не ушли от Бога. А вы знаете, что были даже самоубийства людей. То есть люди не могли просто мозгами выдержать эту ситуацию. Ну как же так? Это мои братья, сестры, служители, пастор. И как бы они такие вещи делали. То есть они не то, что я говорю, что как бы вообще отвернулись от Бога. Некоторые забрали свои жизни. Это крайность, конечно, но люди остаются людьми. И да, мы должны сохранять отношения, но если завтра кто-то нас разочарует, это не значит, что мы должны отходить от Бога. Это не значит, что мы должны действительно разувериться в Боге полностью. Вы знаете, мы всего лишь люди, кто бы ни был, служителя, пастора, мы бывшие грешники, да, мы, может быть, и сейчас где-то грешим, но мы каемся, мы пытаемся стать лучше с Божьей помощью. И на самом деле мы не должны роптать, когда мы видим, когда кто-то поступает неправильно. Мы должны молиться, мы должны обличать с любовью. Но это ни в коем случае не должно отодвигать нас от Бога, потому что только один сам Господь святой. Аминь? Аминь. Поэтому, опять-таки, церковь, это сказано как больница для грешников, да, для тех, которым нужно исцеление, которым нужно спасение. Это действительно такое заведение, куда приходят совершенно несовершенные люди. И вы знаете, Бог на самом деле не найдешь нигде такую церковь, которая была бы идеальной. Потому что на самом деле люди, которые нам даны в жизни, они нас и оттачивают, да? И вы видите по своим семьям, вы видите в церкви точно так. Может, кто-то тебя раздражал 2 года назад, но сейчас Бог твое сердце уже так молд, так уже его как бы слепил, очистил, что ты любишь этого человека. А раньше он просто, ты на него смотрел, он тебя раздражал, потому что это Дух Святой. Он делает изменения с нами, поэтому... Что бы тебе не нравилось в церкви, да? Громкая музыка, или длинное служение, или длинная проповедь, или как на тебя посмотрели, или не поздоровались, да? Стань сам ответом, стань сам любовью. Смиряйся, улыбайся, да, молись за людей. На самом деле, не ропщи, не обижайся, не злись, да. Поэтому, когда каждый человек до него это дойдет, вот такая церковь, она действительно будет Божьей церковью, Божьей невестой. Поэтому сегодня я бы хотела, чтобы мы молились с вами, чтобы мы увидели свое просто состояние, свои мотивы, да, ради чего мы вообще к Богу идем. Ради чего? Ради наших нужд, отвеченных, неотвеченных молитв. Пусть никакое служение никогда не будет застилать Бога в нашей жизни. И действительно, если есть у нас какая-то обида, может быть, обида на Бога, что Бог не ответил, Бог не сделал так, как я бы хотел, Бог сделал совсем по-другому, да? Может быть, надо покаяться в этом? Может, надо покаяться, и на самом деле Господь, Он есть Царь царей, да? Мы это говорим, но мы верим ли вообще в это? А мы, как Его подданные, мы должны все-таки подчиняться и принимать, и как в Писании сказано, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. То есть Его имя благословенно в любом случае. Поэтому, опять-таки, нужды отвечены, не отвечены. И было ли какое-то разочарование в Боге, в служителе, в братьях, сестрах, в церкви, да? Если мы видели какие-то ошибки, неправоту, ни в коем случае это не должно просто, знаете, разуверить нас в Боге, подорвать просто авторитет Божий. На самом деле, действительно, Бог, Он в центре всего, Он выше всего. И пусть ничто никогда не доминирует вообще, пусть ничто не застилает нам Божьего величия, потому что Он есть Бог. За Ним последнее слово. Давайте мы встанем сейчас и будем молиться.